эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники. Сегодня у нас очередной выпуск «Арсенал» подкаста. Летом я, как некоторые из вас знают, был в Белоруссии, в том числе в Борисове на футболе. И кроме того, что мне в целом вообще понравилось там все, в целом. И дороги, например, кстати. И мне, в принципе, понравился белорусский язык, потому что вот эта тема, что пишется, как слышится, она, мне кажется, гораздо более такой разумной, чем то, как это сделано в русском языке, когда ты говоришь «корова», а пишешь «корова». В белорусском языке как-то мне все показалось более логичным. И есть, конечно, вещи, которые нам непонятны, но базово, там вот глазом, когда читаешь вывески, в общем, все примерно понятно. И поскольку мы сегодня ведем программу с белорусским гонором Виктором Яковлевым, то я его поприветствую на его языке и скажу «моё шанаванне».
Великий дякую. Шаную вас, панство.
Я бы, кстати говоря, еще полгода назад сказал, что все это польский язык, честно. Вот, потому что в Беларуси и на Польше есть какие-то, да, то есть интересный язык. Ну, давайте мы поедем к Арсеналу, Виктор. Давайте начнем с матча, который, возможно, имеет шансы стать лучшим матчем Арсенала в сезоне. В том смысле, что лучше уже ничего не будет. Понравилась ли вам игра? Считаете ли вы результат справедливым?
Да, матч понравился, но отделаться от чувства, что, возможно, это лучший матч в сезоне, оно на самом деле ужасно отвратительное, что это лучшее, что ты видел в этом сезоне, и мне кажется, от этого грустнее всего, потому что понимаешь, что будущий соперник Бернли, например, набрал с командами из топ-6 больше очков, чем твоя команда. Вот, это вот грустно. А так просто приятно, да, конечно, всегда Тоттенхэм обыграть — это маленький праздник, именно маленький, потому что большой праздник у нас обычно в мае.
Должен быть.
Должен быть, да. Поэтому, ну, маленькие радости, да, они всегда должны быть. Вот. Но, как это, после такого хорошего, приятного глазу отдыха всегда наступает жесткое похмелье.
Ну да, утром на работу же, известно, да.
Да.
Скажите, давайте мы начнем с этого известного мема уже, что Арсенал выкупил трансфер Майка Дина у Тоттенхэма. То есть, типа, в какой-то веке судейская бригада с Дином, она сыграла на стороне Арсенала. Считаете ли вы, что допущены ошибки, которые решили исход матча?
Я опять же соглашусь с вами, когда вы сказали о том, что Тоттенхэм на победу не наиграл. Вот. Здесь скорее мы на 0-5-0 наиграли точно. Вот. То есть победа какая-то должна была быть. А уже с точки зрения результата количества голов это уже было не принципиально.
Ну, так вы считаете, что все-таки заслуга больше в этом наша или отрицательная заслуга Тоттенхэма?
Отрицательная заслуга Тоттенхэма. Возможно, здесь два фактора. Неожиданно схема Арсенала сыграла удачно против схемы Тоттенхэма. Потому что, в принципе, да, ошибки были судейские. Формально оба гола можно было не засчитать при должном везении. Вот. Но, в принципе, Тоттенхэм откровенно на победу не наиграл. Я даже не представляю, почему. Возможно, кураж, это дерби, и здесь уже, наверное, сложно говорить о каких-то тактических схемах, что вот именно вот здесь вот мы такие молодцы, или Тоттенхэм здесь не доработал, но на кураже работали все. Я потом пересматривал Match of the Day, и, собственно, там был достаточно хороший разбор о том, как Арсенал прессинговал, но я думаю, что здесь конкретно Тоттенхэм позволял себя так прессинговать в первую очередь. Я не знаю, почему они вышли с таким слабым задором. Как-то мне кажется, что то ли Тоттенхэм перестал воспринимать это как дерби, а Арсенал продолжает. Но вот ощущение, что с Тоттенхэма было дерби, вот, ну, вот не было такого.
Вы знаете, мне показалось, что Покетино ошибся со схемой на игру. И он не поставил высокий прессинг, а поставил высокий прессинг на... поставил прессинг на центральной линии поля и поставил высокую линию обороны. И играла очень компактно, команда играла, и из-за этого у них образовывались дыры с обоих флангов, на которые они не успевали реагировать, поэтому у Арсенала там возникали моментов. И в свою очередь Тоттенхэм не сыграл агрессивно просто.
Да, да, именно вот это бросалось в глаза, что агрессии не было, не было вот этого настроя на дерби.
Да, то есть Кейн, они ж не играли с Алли за сборной, поэтому они, в принципе, должны были быть в какой-то нормальной форме, этого не было. Я не скажу, что они там валяли дурака, но Алли вообще был минусовой. Кейн, в общем, тоже не сказать, что он там, ну, что-то он там один раз ударил как-то более-менее опасно, более-менее. Я не помню, чтобы он вообще за мяч зацепился нормально при лонгболе хотя бы одном. В общем, мне показалось, что Тоттенхэм был какой-то не в своей тарелке и неугаданный, или хорошо, ошибка даже, я скажу. Потому что это домашняя ошибка. Ты изначально должен понимать, что в Арсенале есть игроки, которые могут отдать разрез между защитников в зону. И если ты оставил до линии ворот достаточно места, то есть быстрые игроки, которые добегут до мяча. Поэтому смысла выставлять высокую линию обороны в этом случае нет. За исключением того, что ты атаку, прессинг по отбору мяча начинаешь на чужой половине поля. Тогда да, тогда просто, если прессинг удачный, на что ты, естественно, рассчитываешь, тогда просто некому дать передачу-то нормальную, никто не успеет прибежать. В общем, мне кажется, вот эта ошибка, и плюс очень верит Покетино в себя. Это мне очень не понравилось то, что он говорил на пресс-конференции по поводу того, что команда сыграла хорошо, я всем доволен, у нас хорошая статистика, в втором тайме мы имели преимущество. Откуда там какое преимущество во втором тайме, я вообще его не видел никакого. То есть там был один-единственный момент, когда Лоренто сбросил на Сона, да?
Uh-huh.
И Сон запорол. Просто запорол, что для Сона, в общем, нормально в целом. В ответственный момент запороть, это нормально. Он игрок для андердогов в основном. У него бывают там проблески, но они у всех бывают, кто много играет.
Ну, хорошего же игрока отличает от плохого стабильность, в первую очередь.
Естественно, да, естественно. И способность решить большую игру, и вера команды в то, что ты можешь это сделать. Вот как в Кейна они верят, да, что Кейн может. Ну, окей, не его день был, но Кейн игры с Арсеналом решал не один раз уже. Поэтому, конечно, Кейн для них потеря. С другой стороны, они играли в Манчестере, наверное, месяц назад, да, там тоже проиграли 0-1, но там-то они играли гораздо лучше. Они играли с позиции силы, Манчестер играл даже такой, ближе к контратакующей игре, вопрос стоял там, кто первый ошибется, ну окей, да, ошибся первый, окей, это бывает, можно считать, что там в Манчестере ты играл нормально, но тебе не повезло, ты проиграл. Но извините, сказать то же самое про игру на Эмиратс, это очень плохой признак. Я не к тому, что я там сочувствую Покетино или Тоттенхэма, я просто к тому, что тренер, который отказывается признавать свои ошибки, он, мы знаем, чем заканчивает. Возможно, Покетино говорит это на публику, думает сам про себя все другое, но пока мне кажется, что у него растут игроки, он очень хороший тренер, он лучше Венгера, понятно. Но у него есть такие, да, вот эта игра такая, очевидно, высветила явную проблему, которую он весь первый тайм не мог вообще решить, осознать, понять. То есть он ничего не менял, и во втором он не менял. И я, честно говоря, даже удивлен, в общем, его игрой.
В конечном итоге Дембеле-то он снял с игры.
Ну, да, окей, ты снял Дембеле, но на 15-й минуте понятно, что Дембеле сегодня не готов. Вы знаете, есть такая версия странная, что Тоттенхэм к игре был не готов физически, поэтому они выбрали наименее энергозатратный способ игры. Если это вдруг так, то тогда мы что-то можем понять получше, что тут дело не в ошибке, а в том, что он понимал, что они не могут сдюжить обычный объем работы в этот раз. Но вопрос, почему? После, вроде как, перерыва, куда мало кто у них ездил. Ну, не знаю. Санчес с Азилом сыграли свои лучшие игры в сезоне, да, естественно.
Ну, если про, да, про сезон, да. Но так вообще, честно говоря, Санчес впечатлил, как всегда, энергией. Там вот этот вот последний момент, когда он падал, упал, стремясь за мячом, который уходил в аут, просто да, обессиленный. Да, да. Он такой красивый, красноречивый, но, по сути, иногда Санчес напоминает спаниеля на первой охоте, который носится иногда бесцельно, вот просто вот по полю. Хотя, вот, да, бывает такое... Ну, короче, на мой взгляд, он периодически передерживает мяч. Возможно, это отсутствие партнеров нормальных, чтобы отдать кому-то передачу, что не открываются люди, но он часто тянет игру на себя. Возможно, в существующем арсенале это дает результат, но на деле контраст, который существует, например, с тем же самым Манчестер Сити, где, казалось бы, из моментов, в которых можно забить, люди отдают пасы, игроки отдают пасы в те позиции, где нужно гарантированно 100% забить.
Правильно ли я понимаю вас, что он не подходит Манчестер Сити?
Боюсь, что в текущем виде, если он не готов поменять стиль игры, он, мне кажется, не подходит. Он уже вкусил быть примой, и здесь, мне кажется, уйти на второй роли, ну, будет психологически сложно. Ну, нет, это не означает, что он не даст результат, он может дать результат, но в Манчестер Сити сейчас настолько все... изящно и красиво. Я не думал, что я буду восхищаться игрой. Вот, ну, реально, каждая игра вот, очень приятна глазу. Вот. Поэтому здесь я даже не знаю, как, куда, на какую позицию. Возможно, в ротацию, возможно, еще как-то. Возможно, не знаю. Я даже не представляю схему, в которой, где будет Санчес.
Ну, я подозреваю, что нам все-таки предстоит это увидеть. Потому что...
Да, предстоит, возможно.
Мне кажется, что Сити, даже если они уже думают, что, наверное, чемпионат у них в руке, плюс-минус, я думаю, что у них еще будут проблемы, но отрыв у них хороший. Но я подумал, что они на Лигу Чемпионов хотят замахнуться, а Санчес же в Лиге Чемпионов не заигран. То есть я думаю, что они будут использовать любую возможность для усиления на вторую часть чемпионата и... Я не знаю, будет ли это Санчес там или еще кто-то, разные фамилии ходят. Но... После игры господин Венгер заявил, что Санчес и Азил хотят остаться в Арсенале. Что скажете?
Ну, а что он еще должен говорить?
Ну, то есть вы не верите, что они хотят остаться в Арсенале?
Ну, неважно, что они верят, ну, что это на самом деле или не на самом деле, он будет говорить, что они хотят остаться в Арсенале. Иначе какой смысл говорить про них вообще, если, ну, что про них можно говорить? Ну, только то, что они хотят остаться в Арсенале, что мы красавцы, просто, ну, может быть, не договоримся. Мы уже много раз слышали волшебных слов от Венгера, которые совершенно не сбывались, и совершенно, ну, просто другое дело, возможно, это пакт о каком-то взаимном ненападении, что давай я всем буду говорить, что ты хочешь остаться, а потом я тебя спокойно отпущу в Сити или куда ты хочешь. Ну, возможно, так, но то, что на самом деле Азил может остаться, я вполне верю. Потому что если, ну, у Азила последний контракт, ну, такой из жирных, соответственно, если ему предложат какие-то хорошие условия в Арсенале, при этом он останется на ведущих ролях в этой ситуации гарантированно, почему бы нет?
У меня вот вопрос к вам, а почему он до сих пор этого не сделал?
Ну, он хочет походить по базару, посмотреть, где дадут больше. Это вполне разумно. Последний контракт. По-моему, глупо не использовать эту возможность.
Но больше это сколько?
Да я не знаю. Возможно, там будет идти дело там, о 20 тысячах сверху в неделю, и все, и он уйдет куда-то в другое место. Другое дело, я не знаю, я не представляю себе ситуацию, когда в ближайшие пару лет Венгер кому-то даст, например, 250 тысяч.
Ну, говорят же, что они уже предлагали Азилу 270. Ну, говорят, окей, да, мы не знаем, на слух-то этот ходит.
Да.
Сегодня пришел слух из Испании. Мне сказано, что газета «Марка», по-моему, что история с Филиппи Каутиньо, применено английское слово «to stall», то есть она, ну, стагнирует, то есть нет развития этой истории. И в связи с этим «Барселона» готова в январе предложить «Арсеналу» существенную сумму за Месута Озила. Верите в это? Ну, возможность эту теоретическую.
То, что у них есть деньги на Озила...
Нет, окей. Деньги есть, это понятно, да. Но реальность этого. Озил на всякий случай играл за Реал.
Ну, это не помеха. Здесь он уже какое-то время... То есть в истории были прямые переходы между Барселоной, были, да, и Реалом. Вопрос уже про то, что я, честно говоря, не знаю, зачем это Озилу. Потому что я давно не... Ну, я, честно, не видел в этом сезоне игр Барселоны вообще. Поэтому я даже не представляю сейчас, какой они футбол играют. Но мне кажется, что Озил... Ну, разве что у них есть реальный дефицит вот на эту позицию. Ну, так, в принципе, да, Озил может украсить игру, если вокруг еще куча чудесных исполнителей. Вполне возможно, что если тренер понимает, зачем он его берет, окей. Вполне реальная история.
Я, честно говоря, Барселону видел, ну, немного. Не сказать, что там я видел ее по-серьезному. Но, глобально говоря, мне не понравилась Барселона в этом году, как играла. Я ее видел, кстати, знаете, смотрел матч с Олимпиакосом последний. Не понравилось вообще мне, как она играла. Но я не представляю там Озила рядом с Месси. Ну, то есть вообще. У меня вот именно Озил, я вообще там его не вижу. Там на его позиции играет Месси, ну, грубо говоря, да. И Месси — это другого уровня игрок совершенно. И зачем там Озил? Не, Барселона известно, что она делает идиотские трансферы. Это у них прямо такой этот фирменный знак. Мы их сами можем вспомнить немерено, да? Сонг, Вермален.
Да.
Был игрок Шахтера Чигринский, ну и так далее. Афилай, я помню. Ну, там Барселоны в достатке.
Тоже. Может себе позволить.
Да, но логики я не понимаю. Они, наверное, денег могут Озилу отвалить, да. Но мне кажется, что для него Мауриньо и Манчестер Юнайтед — это более логичный путь во всех смыслах.
Наверное. Я, честно говоря, тоже, глядя на то, что происходит в Манчестере, мне тоже с трудом представляется, где будет играть Озил. Вот в таком, как это сказать, вот у них сейчас хороший подбор игроков, и, казалось бы, они вот-вот нащупают вот эту финальную химию какую-то, да, и посреди сезона еще туда пытаться пихнуть игрока в ротацию. Честно, вот и Озилу не представляю, что там делать. Разве что, ну вот, летом представляю, зимой нет.
Но в Манчестере это представляете все равно, что он будет делать? Он, наверное, будет играть вместо Мхитаряна, нет? Ну так.
Наверное. Я...
Там есть место ему в Манчестере на этот.
Ну да, Мхитарян, к сожалению, нестабилен. Так он, когда у него кураж идет, он вообще шикарен.
Я бы сказал наоборот, что он стабильно плох. И у него бывают случаи, когда у него что-то получается. Но в целом надежды на него никакой нет. И... Он большие игры, которые ему там доверяют, он просто проваливает вообще напрочь. Поэтому я понимаю, что по сегодняшним меркам 26 миллионов это вообще несерьезно. Не переживают финансово. Но мне кажется, это не того уровня игрок. Он не для Манчестера. И если Озил у Мауриньо будет играть так, как он играл с Тоттенхэмом позавчера, то, конечно, Манчестер нужен. Сколько процентов дадите на то, что останется у нас Озил? Зимой я имею в виду.
Зимой процентов 80, наверное, дам.
Что он в январе не уйдет.
Да, что он в январе не уйдет.
А Санчес?
А Санчес, я думаю, что 50 на 50 здесь уже такая... Хотя, честно, ну да, 50 на 50, потому что, мне кажется, у Гвардиолы больше развязанные руки, нежели у Маурини. с точки зрения добычи результата, вот, потому что у Пепа сейчас шикарный, ну, он кредит доверия сейчас себе такой набрал, что, в принципе, мне кажется, шейхи сейчас сидят довольные.
Это быстро пройдет.
Естественно, но если успеть все провернуть до того, как все пройдет, все будет отлично.
Ну...
Эйфория, она такая.
Да, да, она первая же ничья там с условным Хаддерсфилдом, да, в следующем туре, и все.
А мне кажется, он имеет право на ничью с Хаддерсфилдом в следующем туре, это
да,
не
мы
проблема.
Мы же понимаем, что это все только начало, ничья с Хаддерсфилдом, условное, условное. Что дальше?
Ну,
дальше
ну,
тьфу-тьфу, вылетит Де Брюйна, и вообще все закончится.
Не, ну у них уже начались проблемы, у них вернулся Компани и вылетел Стоунс. И все. Вот то, что
и,
творил...
И должен был вылететь Компании по красной карточке еще.
Да, да, да. То, что, ну, как бы из того, что я видел в матче, единственное то, что было плохо у Манчестер Сити, это был Компании.
Судья пожалел его, пожалел. Ну, заслуженный человек, что. А летом-то сколько процентов дадите на уход Санчеса и уход Азила?
Ну, я бы сказал 50 на 50 то, что уйдет Азила, и 100% что уйдет Санчес. Mm-hmm. Ну, потому что я думаю, что здесь уже вопрос принципа для Санчеса, потому что то, как с ним поступили, ну, из той информации, которую мы знаем,
да,
то,
да,
как
да.
с ним поступили
конечно.
Летом, я бы уже, наверное, ну, просто вот доверия к ситуации вообще нет никакой с точки зрения игры. Ну, это очень психологически сказалось на Санчесе. Он сейчас, конечно, на Тоттенхэм хорошо зарядился. И просто вот ну, ощущение, что у него там этого заряда еще на пару матчей хватит, а потом уже, собственно, у него задача будет не сломаться.
Ну, похоже, да. Похоже, что так. Ну, Арсенал накупит супер игроков теперь. Как мы знаем, потому что сегодня подписан, как на арсенальском сайте сообщено, руководитель службы скаутов. И человека зовут Свен Мислинтат. Я с трудом эту фамилию вообще запоминаю. Мислинтат. То есть какая-то Свен шведское вроде имя. Мислинтат. Он работал в Баварии, в Баруссии почти 10 лет. Сейчас я вкратце расскажу, что это за человек. Во-первых, с этим подписанием, а он официально подписан Арсеналом. Арсенал заплатил там остатки зарплаты по его контракту, на всякий случай, 1,75 миллиона фунтов, потому что у него длинный контракт оставался.
То есть это не было остатки года какого-то или
нет,
там еще что-то?
Нет, ну года еще остатки. Для спортивного директора остаток года 1,75 это мощный перебор.
Ну, возможно,
тем более в Германии.
Он столько стоит.
Возможно, он стоит и дороже, но вряд ли кто готов заплатить. А помните, разговор был, что из Барселоны придет спортивный директор Барселоны Рауль Санлехи?
Да, слышал.
Так ну, на этом все закончено, вы понимаете. При том, что Санлехи уходит из Барселоны в декабре, а Арсенал у него был просто одной из опций. И будет у нас Свен Мислинтат. Горячие головы уже кричат, что это новый спортивный директор и так далее. Мы сейчас все это обсудим. Для начала парочка слов про Свена. Он в Боруссии, первая его крупная удача, это была Шинджи Кагава, за которым они там ездили 6 раз в Японию, там снимали его, смотрели, и, наконец, там они рискнули, смешно сказать сейчас, да, рискнули дать за него 350 тысяч евро. Через 2 года он был продан в Манчестер за 15 миллионов. И после такого успеха у всех специалистов в этой области начинает двигаться карьера. Это понятно, что для карьеры нужен какой-то ключевой игрок, с которого ты стартуешь. И дальше Мислинтат, он был завязан в приобретении всех базовых игроков Боруссии Клопа. Хумельса, Блащиковского, Субочича, Бендера, Левандовского. То есть все это прошло под его контролем. И в результате появилась эта Боруссия Клопа, которая была и чемпионом Германии, и в финале Лиги Чемпионов. Дальше господин Дембеле, который продан Барселону за страшные деньги, был куплен в 18-летнем возрасте за 15 миллионов евро. И Боруссия вся дрожала вообще. Дрожала просто. Можно ли дать за 18-летнего игрока 15 миллионов? Но сейчас, как вы понимаете, все счастливы в Боруссии, да?
Да.
После того, как его продали за 100 с лишним, то все в порядке. В целом, в общем, картина вот по игрокам, которые куплены, ну, как сказать, ну, хорошие, да, игроки. Кагава в Англии не заиграл, с точки зрения Англии мы берем. Больше никто в Англии играть не пытался. Я скажу так, что то, чего было достаточно для Германии, недостаточно для Англии. Я не знаю, возможно, он понимает это все, потому что Клопп-то этого не понимает сам. И Клопп продолжает покупать игроков под Германию, продолжает вести себя, как будто там Германия. И поэтому Ливерпуль страдает. Ну, я имею в виду результаты команды. Возможно, Свен понимает это, в отличие от Клоппа, и, возможно, он понимает, какие игроки требуются в Англию. Возможно, подчеркиваю, я не знаю. Опыта работы в Англии у него нет, но для того, чтобы понимать, какие игроки в Англии нужны, не обязательно в Англии работать, да, достаточно ее смотреть хоть как-то. Но на что бы я обратил внимание ваше в связи с этим, уважаемые слушатели, и ваше, Виктор, что в официальном заявлении, ну, к разговору о том, что это будет спортивный директор, да, что это именно те изменения, про которые говорили, чтобы ни у кого не было сомнений, на официальном сайте Арсенала в этом заявлении по поводу того, что Свен Мислинтат принят на работу, написано следующее, что он начнет работу в декабре у нас и будет работать плотно с Арсеном Венгером и генеральным директором Айваном Газинисом и с другими тренерами. Дальше. С новой строки написано. Арсен Венгер сказал, двоеточие, мы очень довольны, что Свен присоединился к нам. Ну и дальше это стандартные, ни о чем не говорящие тексты. Я хочу отметить, что по идее, если это условный спортивный директор, то говорить это должен Айван Газидис, а не Арсен Венгер. А поскольку это в официальном сообщении говорит Арсен Венгер, то ни у кого не должно быть никаких сомнений, что новый сотрудник клуба будет работать под руководством Арсена Венгера. Я не знаю, понимает ли новый сотрудник, куда он попал, понимает ли он функции, которые на него будут возлагаться, и понимает ли, что у него не будет решающего слова в принятии решений. Несмотря на то, что за него заплачены такие деньги, по меркам этого рынка большие, тем не менее, он будет работать в абсолютном подчинении. И я не знаю, честно говоря, что он знает и как происходит. Единственное, что мы знаем, это то, что у него был уже конфликт с тренером, с Томасом Тухелем. Причем конфликт был жесткий, и Свена отсадили от работы с клубом там чуть не на несколько месяцев. Он уже готов был уходить, но в результате Тухель испортил отношения со всеми и ушел сам. Поэтому, видимо, все-таки человек, который, я не знаю, правда, может быть, там Тухель конфликтный и готов конфликтовать с кем угодно, такое тоже бывает. Но, в принципе, у него есть опыт противостояния с тренером, а совершенно очевидно, что если разделены функции приобретения игроков и, собственно, работы с командой, если эти функции разделены, то некий конфликт, он просто заложен в этом, потому что каждый тренер хочет показать, что он знает лучше, какой игрок нужен. Я со своей стороны считаю, что это абсолютно не соответствует никакой реальности, потому что тренер в принципе не может знать лучше профессионала рынок. Иначе мы обязаны признать, что лучшие спортивные директора – это тренеры команд. Это очевидно не так. У них просто нет времени и возможности изучать и вариться в том, что человек условно варится 8 часов каждый день. Я...
Мне кажется, это, извините, да, это, да, мне, да, кажется, точно, как в анекдоте про Брежнева, которого спрашивали, как куры дохнут и как, что делать. Он предлагал покрасить стены в зеленые кружочки или красные треугольники, и как куры продолжали дохнуть. Мне кажется, что это очередной эксперимент со стороны руководства с точки зрения, что а давайте, уважаемый Арсен, мы попробуем вам дать поработать вот с этим джентльменом, а может с этим, может что-то поменяется. Вместо того, чтобы поменять Венгера, речь идет про подбор ему партнеров по бизнесу, что ли.
Ну, сотрудников даже, я бы сказал.
Да, так. Сотрудников, да. Да,
не партнеров, а сотрудников. Понимаете, никакой спортивный директор ничего не сделает до тех пор, пока в клубе хвост крутит собакой. До того, как в нормальное чувство не привести систему управления, ничего не поменяется. Мы уже имели фитнес-тренера из Америки, с которым ничего, у которого не получилось, по понятным совершенно причинам. Есть ключевые фамилии в клубе находящиеся, Приморец тот же и так далее, при которых все будет продолжаться то же самое. Возможно, тактика руководства, я имею в виду исполнительного руководства клубом, состоит в том, чтобы окружить Венгера чужими ему людьми. Но тогда, кроме найма там скаутов, нужно кого-то убирать. Болда надо убрать, это Приморца, я не знаю, кого-нибудь еще, врача, тренера вратарей, нужно людей убирать. До тех пор, пока люди не убираются, все будет оставаться то же самое. Кроме того, Венгер же недавно сообщил, что он на пенсию не уйдет никогда. А вот видеть его в сборной, может кто-нибудь увидеть, например, на чемпионате мира 22 года.
Надо молиться на катарцев.
Если им оставят этот чемпионат еще.
Да, если им оставят этот чемпионат. Но я считаю, что Венгер показывал результат, когда он был уравновешен равным по силе или более сильным спортивным директором. Ну, как
Дэвид Дэйн.
Да.
Ну, Дэйн там не спортивным директором был все-таки, он был повыше, но он, да, выполнял функции, то есть работал с игроками, занимался трансферами и так далее. Ну, тогда, видите, была другая ситуация, тогда Венгер не был всем, и не было еще тогда не было ситуации, при которой у него была в руках абсолютная власть. А сейчас это налицо. Шкодран Мустафи после игры с Тоттенхэмом сообщил, я сейчас дословно скажу: Арсенал имеет уверенность в себе для того, чтобы доказать критикам, что они не правы. Что в вашем понимании означает, что вот Арсенал докажет, вы критик в английском языке, обычное слово это doubters. Doubter, человек, который сомневается. То есть Арсенал have the self-belief to prove doubters wrong. To prove wrong, это точно называется Венгер. To prove the world wrong. То есть у него главная задача доказать миру, что мир не прав. Вы считаете себя адаптером, то есть критиком по отношению к
себе? Конечно же.
Считаете. А что нужно сделать, чтобы доказать, что вы не правы?
Выиграть чемпионат.
Я скажу даже мягче. Нужно обеспечить реальную, настоящую борьбу за победу в чемпионате. Можно его при этом не выиграть, допустим, там. Знаете, с каждым бывает. Но ты обязан быть реальным претендентом, а не с коэффициентом 60 после 11-го тура.
Иван, погодите. Если поставить Венгеру как цель быть претендентом на титул, то он до сих пор себя считает претендентом на титул.
Ну, он-то считает.
И считал это последние 10 лет. С разным успехом, неважно. Он по-прежнему говорит, мы навязываем борьбу, и не получилось. Поэтому я считаю, что четким критерием должен быть выигрыш чемпионата. Все.
Ну, может Арсенал выиграть чемпионат при Венгере?
Тут вопрос, может его связать и может. Ну, я к тому, что, в принципе, теоретически такая возможность существует. Другое дело, если мы оперируем вероятностями.
Естественно.
То вероятность здесь скорее говорит, ну, там, то есть в течение 100 лет он может.
Ну, понятно. То есть вероятность это та же самая, что встретить динозавра на улице, да?
Ну, где-то так же.
50 на 50 считают люди. Либо да. Встретишь, либо нет, да. Но мы все понимаем, о чем идет речь. Поэтому как Мустафи, что он имеет в виду? Как Арсенал может доказать критикам, что критики, они вот неправы? Я, честно говоря, вообще этого не представляю. Одна победа над Тоттенхэмом, окей, она хорошая. Я сейчас говорю, я не, вполне себе представляю, что эта игра останется лучшей в сезоне. Она ничего доказать не может. Ничего. Две игры, три, пять, ничего доказать не может. Наоборот, для меня матч с Тоттенхэмом явился очередным подтверждением того, что Венгеру нужно бежать бегом уже давно из профессии. Потому что матч показал, что игроки-то есть, которые могут играть нормально на более-менее приличном уровне. Они есть. Вопрос в том, что нет тренера, который способен из этих игроков выжимать максимум на постоянной основе. 2, 3, 5 раз в год, да, способен. На постоянной основе нет. Поэтому Арсенал не может претендовать на титул. Претендовать не то, что выиграть. Он претендовать на титул не может. Потому что из существующих приличных игроков тренер не может выжать того, что требуется для борьбы за титул. Страдают-то все. Игроки же тоже от этого страдают. Мы от этого страдаем. Ну, все, кроме тренера, от этого страдают.
Мне кажется, что касается Мустафи, он, в принципе, говорит, ну, выходит, как правило, в люди, на мой взгляд, только те, кто говорит правильные вещи с точки зрения Венгера. Вот, это первое. Второе. Такие фразы в любом случае нужны самому Венгеру, потому что...
Он начинает в них еще больше верить, да?
Ну, здесь не то, что верить. Тут психологически лагерь фанов Арсенала разбит на две части. Те, кто устал, и те, кто продолжает верить. И эти фразы вносят еще больше раскол. Хотя, в принципе, для того, чтобы произошли серьезные сдвиги, как раз-то и нужно схождение этих двух лагерей в один.
И так именно... оно возможно только при одном условии.
В том-то и дело, что здесь вот эти фразы вносят раскол. То есть те, кто сомневается, говорят, да что вы нам тут говорите, мы не верим. И они даже не тиражируют это. Они, если тиражируют, то с негативным комментарием. А те, кто продолжает верить, а им эта фраза вот после Тоттенхэма, мы победили Тоттенхэм, Мустафи сказал, что мы молодцы, все, мы сейчас победим всех.
Всех,
и да. И они разделяются вот так психологически. Это уже несколько исследований было, что, в принципе, люди перестают общаться даже. И получается, что информация в результате начинает ходить неправильно. Не существует уже возможности даже покритиковать подход друг друга. То есть, потому что люди просто перестают общаться из-за этого. И это проблема. Мне кажется, что вот искусственно, не искусственно, я не знаю, там вот это все так поддерживается. И мне кажется, что здесь как раз нужно призывать ту сторону к нормальной дискуссии, которая была бы, ну, я не знаю, более мягче, что ли, чтобы мы могли выражать какое-то общее мнение на все это. Ну, в общем, на мой взгляд, это все, вот эти фразы, они с нашей точки зрения выглядят дикими какими-то, но они на самом деле еще имеют более негативный подтекст для Арсенала. Что да, согласен, мы занимаемся... Да. Какими-то непонятными молитвами в то, что мы на самом деле, вот мы такие молодцы, мы сможем, вот мы там все. А что? Вот сейчас вот реально мы сейчас на одном месте с Бёрнли в 12 очках, или в скольки, я уже не помню, от лидера. О чем? О чем мы говорим?
У нас худший гостевой старт с 81 года.
Это да, это вообще беда. Я вообще не представляю, что такое происходит. Я даже объяснение со стороны тренера я даже не вижу, не слышу. Все говорится про домашние матчи, все мы в домашних матчах молодцы, мы поддерживаем серию хорошую, все. Да какого черта? Зачем нам это домашняя серия? Нам нужна, пускай продуем один раз на домашнем, но пускай давайте мы все-таки сделаем хороший рейд на гостевых играх. А то на гостевые реально, на мой взгляд, уже стыдно ездить, потому что ты просто едешь за позором.
Давайте-ка поговорим об этом. Бёрнли – это сенсация, да, этого года, по большому счету. Бёрнли – это команда, которая пропускает мало, которая начала выигрывать матчи, где она у букмекера такой, во-первых, твердые фавориты начали Бёрнли быть. Против Свонси был, например, коэффициент 2. Это удивительный вообще коэффициент для матча Бёрнли-Свонси, просто поразительный. И он оправдался, то есть Бёрнли выиграл. И Бёрнли, я смотрел, например, матч Бёрнли на Этихаде, когда они проиграли там 0-3. Ну, я так вам скажу. Я полностью смотрел эту игру, я так вам скажу. Конечно, Арсенал на Этихаде выглядел получше спереди.
Ну, один гол заковыряли.
Нет, все. Спереди. А сзади, да, сзади было примерно то же самое. Поэтому, так это, я бы не стал тут шапками пытаться закидывать что-то или кого-то. Но Бёрнли пропустил на сегодняшний день 9 голов, Арсенал 16. Давайте отнимем по 3 гола, пропущенных на Этихаде, у вашей команды. Выяснится, что Бёрнли пропустил за 11 игр 6 голов, а Арсенал 13. То есть в 2 раза больше пропускает Арсенал. А с другой стороны, он забивает в 2 раза больше. Вопрос. Вот выезд в Бёрнли, мы понимаем, что он сложный будет сам по себе. Но что вы думаете, вот насколько Арсенал должен быть фаворитом именно, по вашему мнению?
Да не насколько. Это six-pointer.
Как six-pointer, простите?
Ну, вот так вот. То есть, ну, как бы Бёрнли с Арсеналом играют six-pointer. Нормальный six-pointer. То есть, 50-50 у них вероятность, ну, как, ну, не 50-50, конечно же, но у них абсолютно равная вероятность победы. Ну, ничейный результат даже, мне кажется, давлеет больше.
Вы что, не считаете Арсенал явным фаворитом? Я... Так уж
нет, не считаю. Да, прямо сейчас, вот прямо сейчас, не считаю в этом матче их Арсенал фаворитом. Вот реально, и я более того, я вот как я сказал, это six-pointer. Мы с Бёрнли.
Не, ну временно six-pointer, потому что одинаковое количество очков у нас, у Бёрнли и у Ливерпуля, да. Но что-то как-то мне кажется, что Арсенал все-таки. Ну, букмекеров Арсенал фаворит. Примерно такой же, как Бёрнли был против Свонси. Мне кажется, что все-таки Арсенал должен быть фаворитом в этом
ну,
матче.
Ну, Бёрнли набрал очков против команд из первой шестерки.
Больше, чем Арсенал, 5, это правда.
5. Да. Арсенал 4. Угу. Ну, это абсолютно равные по силам команды.
То есть, короче, вы не хотите сказать, что это игра на 3 результата?
Абсолютно.
То есть вы сейчас не кокетничаете, а серьезно так думаете?
Нет, серьезно, абсолютно серьезно. Я вот, ну, естественно, перед подкастом я думал о прогнозе, какой дать прогноз.
Перелопатил
кучу информации, там, как, что, там, как играли, чтобы вот, ну, то есть не просто сказать Бёрнли, просто, а, Бёрнли, да? Вот, и я понял, что как бы будет счастье, если мы утащим оттуда ничью.
Я напомню, что в прошлом году мы выиграли там 1-0 благодаря, на мой взгляд, судейской ошибке на последней минуте игры. А в целом, в общем, в прошлом году Бёрнли был послабее, чем в этом, прямо скажем. А насчет того, что сильнее ли Арсенал, я, честно говоря, даже и не знаю. Я не думаю, что Арсенал нам дал возможность думать, что он в этом году сильнее, чем в прошлом. Правда?
Не дал. Ну, вот вообще как бы не дал. Ну, просто... как это, мы сейчас команда Лиги Европы, как условный Эвертон, ну, вот, а Эвертона могли бить все, кого угодно, ну, все, кто угодно могли бить когда-то.
Вот, сейчас, Эвертон сейчас рядом с зоной вылета, ну, уже?
Нет, сейчас, да, сейчас он как бы его лихорадит, но в то время, пока он был уверенный участник Лиги Европы и все время находился вот в этих местах, то его периодически мог кто-то побить, кто подбирался к нему. И, ну, собственно, и здесь я считаю точно так же. Арсенал сейчас участник Лиги Европы, уверенный участник, молодцы, все хорошо. И сейчас вот как бы нас постигает участь Эвертона. Нас иногда бьют те, кто, по сути, не должен бить. И бьют обидно, например. И причем не то, что обидно, по делу бьют. Вот. Не просто как-то кто-то кураж поймал, да, и там как-то вот залетело пару дураков, и там просто не смогли отыграться. Ну, бывает такое. Даже, как бы, я думаю, что с Манчестер Сити такое будет на протяжении сезона. Ну, вполне возможно.
Да.
Но вот так, чтобы вот так сесть, потом порассуждать. А Бёрнли-то нас победило по делу. Они так вот здесь хорошо сыграли, здесь хорошо сыграли. Не просто так нащупали какую-то, ну вот где-то там, я не знаю, кто-то облажался конкретный, да, а именно методично размазали по полу. Ну, не по полу, по полу.
Ну, понятно, да. Хорошо, давайте напоследок, поскольку мы еще с вами услышимся во второй части сезона, Вы сейчас мне попытаетесь предположить, чем закончится сезон, по-вашему, на сегодняшний день.
На сегодняшний день я считаю, что первым будет Манчестер Сити. Я здесь верю в Пепа, не конкретно в Манчестер Сити, а в Пепа, потому что и верю в то, что он сумеет именно совладать со всей ситуацией. Сложности у него будут. Будут и критика, и все, но он сделает результат.
Понятно, но давайте переформулирую. С Манчестер Сити понятно. Вот мы с вами будем записываться в середине марта.
Да.
На каком месте будет Арсенал в середине марта?
На 5-м.
А в мае в последнем туре?
На 5-м.
То есть то, что Арсенал пойдет в четверку, вы не верите?
Нет, не верю.
А какая будет четверка, по-вашему?
Четверка будет...
Ну, Манчестер Сити, мы поняли.
Да, Манчестер Сити, Челси и кто-то из Ливерпуля, Тоттенхэма. Ну, да.
Манчестер Юнайтед?
Ну, Манчестер Юнайтед, Манчестер оба будут.
Оба Манчестера, Челси и Тоттенхэм или Ливерпуль, правильно?
Да, да.
Угу. Ну, я, честно говоря, вы знаете, вот за весь сезон этот, мне кажется, еще ни с кем не разговаривал, кто бы так уверенно считал, что Арсенал будет в четверке. Честно, вот, не вспомню.
А есть как бы какие-то доводы, из-за которых можно сказать встрепенуться и сказать, да нет же.
Ну как же, Мустафи же сказал, что да, у нас да, есть уверенность, молодцы, что мы всем докажем, красавцы. Да, мы всем докажем. Да. Согласен, ну, да.
Если бы нам дали вот эту надежду, потому что сейчас даже по любому началу матча ты смотришь 15 минут и понимаешь, что дальше смотреть будет неинтересно. Потому что результат будет предсказуем. Или угадали со схемой на игру, и она будет до конца такой, или не угадали. И все. Вот просто вот нету ощущения такого, ну не 15, ну 20, ну 30 максимум. То есть нету ощущения, что что-то может поменяться, что-то может, какой-то тумблер включиться, выключиться, что ситуация под контролем, что можно, что тренер понимает ошибки, которые он совершил, или там понимает какую-то, не знаю, ну вот, что, например, даже из проигрыша, что сделаны какие-то выводы. Потому что мне очень понравилась фраза Клоппа о том, что мне гораздо ценнее поражение, в котором я понял, почему я проиграл, чем победа, в которой я не понял, почему я выиграл.
Но есть проблема только у него с этим пониманием у Клоппа-то.
Это уже детали там.
Что себе детали?
Это Клопп, это его, ну, мы... Фраза хорошая, но это независимо от того, что...
Хорошо, фраза, может, и хорошая, да, но к Клоппу она отношения никакого не имеет, даже если он ее и сказал.
Ну, я услышал это из его уст.
Я понимаю, да, но у него Лаврен, он назначен Рамзи. Вы знаете, да, что у меня четкое понимание, что Рамзи для Венгера – это Лаврен для Клоппа. Что бы ни происходило, Лаврен должен играть. Спрашивается, учится чему-нибудь тренер? Ответ – нет, ничему тренер не учится.
Ну, у нас Рэмзи несколько, поэтому...
Но Рэмзи у нас главный по этой части. Несколько, да. Согласен. Но по этой части он главный такой нарицательный уже персонаж.
Иван, у меня к вам один вопрос тоже есть. А как вы думаете, Волкот по окончании сезона покинет команду или
говорят,
нет?
Говорят, что прямо в январе.
Шикарно.
Он же уже не был в запасе даже.
Да.
В последней игре. Я не верю в то, что Волкот покинет команду в январе.
Ну, слишком дорого, 140 тысяч теряется.
Я не верю в то, что его продадут летом. Я верю в то, что он досидит до конца контракта. И я вам даже по-другому скажу. Вероятность того, что Волкот будет переподписан, выше, чем того, что Волкот будет продан. Несмотря на активно гуляющие слухи, что Саутгемптон готов купить его прямо в январе. И что, естественно, Арсенал будет доплачивать зарплату при этом. Тут все понятно. Ничего там Волкот не потеряет при продаже. Это тоже ясно. Но я думаю, что нет. Венгер не признает ошибок, понимаете. Ну, он как-то их признает. Если он 4 года продержался на год, то почему он не может 13 лет продержать Волкота? В чем проблема? Вулкан в три раза лучше, чем Санаго, я с этим согласен.
Это да.
Ну, не вижу проблемы. Вы вспомните, Диаби 8 лет, Бентнер 7 лет, Рамзи сколько, 8 лет уже, да?
Ну, я случай с Диаби скорее как бы, я бы назвал, ну, я бы его все-таки исключил, потому что... Потому что я не знаю, на каких условиях переподписывался Диаби, но...
3 миллиона фунтов в год.
Ну, дорого, конечно.
60 тысяч в неделю.
Да, но на мой взгляд, Диаби, когда играл, он играл отлично. Мне нравилось, как он играл. Вот. А уже как бы аспекты с травмами, да, здесь уже скорее, я не знаю, вот на примере Уилшера, вот мы сейчас поймем, насколько Волкот, ой, насколько вот в этом аспекте Венгер научился. Потому что Уилшер сейчас фактически в той же ситуации, что и Диаби, на мой взгляд.
Вы знаете, что я вам скажу? Что Диаби, когда покупался, то все знали, что он травматичный. И я допускаю, и да, считаю, что у тренера есть право риска, и ты можешь рискнуть, и считать, что у тебя он не будет травматичным, и попробовать. Имеешь право на этот риск. Но когда ты видишь, что происходит, то ты должен признать ошибку и сказать до свидания. А не переподписывать его 8 лет подряд. Извините, это нет. А Джек, да, Джек травматичен, но Джек другая совершенно фигура, чем Диаби. У него это проблема с головой, просто реальная вот проблема. То есть человек не в состоянии себя контролировать. Он лезет в стыки, в которых он получает травмы. С одной стороны, это болельщикам нравится, с другой стороны, это губит его карьеру. Если он чуть-чуть в этом компоненте сможет добавить, из него, возможно, что-то получится. Опять же, я все равно не понимаю этой истории. Как можно говорить тренеру сборной Англии, что ты обязан вызвать Уилшера, и при этом не ставить его в основной состав? Как это возможно вообще?
Ну, говорить-то можно все, что угодно.
Нет, да понятно, да, но ты же в публику
это говоришь. Надо найти для мальчика игровую практику.
Ага, ну да. Да, ну, поэтому у Уилшера, мне кажется, при Венгере все равно перспектив нет. И вот ходят эти слухи, что его там активно очень сватают в Италию. Я не знаю, англичанину будет тяжко прижиться в Италии просто по быту, а не по там... Не по футбольной части, потому что как раз по футболу-то есть примеры, когда англичане приживались в Италии, там и Хейтели играл, там, не знаю, 30 лет назад, наверное, Дэвид Платт 25 лет назад там играл, то есть там были хорошие примеры, англичане вообще редко уезжают из своей страны. Я бы на месте Уилшера попробовал. Ежели у него уже не получилось в Бормуте, и Бормут не захотел его оставить, то мне кажется, что в этой стране уже у него мало чего получится, а в Италии, может быть, вполне. Он так парень-то неплохой в целом, с головой футбольной. Ну, то есть он может играть-то. Другое дело, что нужен гайденс, знаете, это английское слово. Ему нужен гайденс, а гайденса нет. Нет человека, который может взять его за руку и провести через сложный период. Нету. Все, есть человек, который ему говорит, иди самовыражайся. Но он самовыражается, как умеет. А умеет плохо. Плохо, не понимает, да, куда можно лезть, куда не нужно. Мне вообще кажется, что Джеку больше с его характером подошло бы регби.
Ну, ноги он уже ломал, руки и носы нет
пока. Нет, но там в регби есть же люди, которые не в раке не борются там, а есть люди, которые бегунки. Я тут посмотрел просто, я люблю международный регби, кстати говоря, смотреть. Посмотрел матч Франция-ЮАР, тестовый матч, вообще товарищеский. Я в футболе вообще товарищеский матч бы никогда этот смотреть не стал. А регбийный матч посмотрел с удовольствием. Так там у них есть пацан 20-летний, Дюпон, 9-й номер, кстати говоря, который специализируется на том, чтобы просачиваться. Он ровно комплекция Уилшера. Ну, то есть Уилшера поднакачать еще. И я понимаю, что уже время ушло, это все. Но, в принципе, вот он по характеру своему... Он для регби подходит, мне кажется, больше, чем для футбола. Но жалко. Жалко, потому что это была такая у нас перспектива у всех, что это наш будущий капитан, там, да?
Да.
То есть мы так на него надеялись. А, в общем, все это... Пх. И я больше чем уверен, что если бы был нормальный тренер, то он бы Джека выправил. Это не доказать уже, конечно, это будет очередная загубленная карьера Венгером, коих набралось уже несметное количество. и вспоминать о которых и не хочется. Ну что, уйдет он в 2019 году?
Я думаю, если он уйдет, то он уйдет в 2018 году.
Как это, ну, в 2018?
Ну, в смысле, что...
В мае, что ли?
А, не, вы про Венгера? А,
про Венгера, конечно.
Я про Уилшера.
Да, Уилшер.
А, этот, про Венгера, да, мне кажется, что он уйдет.
Почему?
Уже просто к тому моменту... Да просто мы станем постоянными участниками Лиги Европы.
И что? Он
будет продлевать контракт.
Так ему это не важно. Ему важно, чтобы он работал.
Ну, честно, ну, то есть 3 года на уровне Лиги Европы, и тут уже процесс, который просто-напросто будет не остановить.
Ну, честно. Я уже думал, что процесс, который не остановить, запущен весной 2017 года. Я уже про это думал. Вы знали, да, что Венгера не продлят весной 2017 года? Ну, так, внутри себя-то.
Ну, честно, для меня была такая неизвестность, на которую я не хотел давать никакого ответа. Mm-hmm. Просто вот блажен, кто не ждет ничего, тот обрадуется всему.
Я сам знаю, да, что нужно пониже ожидания сделать, но тут у меня по совокупности были уже возникли иллюзии. Однако они все закончились, поэтому уж теперь меня ввести в эти иллюзии.
Ну, это же наши ожидания, это наши проблемы.
Это 100%. Аршавин абсолютно прав. Говорить только об этом людям нельзя. Потому что людям правда не нравится. Ну, хорошо, Виктор. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
И мы возьмем прогноз Виктора на матч Арсенал-Бернли, точнее, Бернли-Арсенал и на все остальные игры. И пойдем издеваться над предсказателем.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей!
Здравствуйте, Иван, здравствуйте!
Мы вот записываемся еще прямо до окончания предыдущего тура, в котором мы ведем, но последний матч может изменить диспозицию несколько.
Коренным образом, я бы сказал.
Да, у нас там стоят жесткие коэффициенты.
Крупные.
Да, на матч Брайтона со Стоком. При этом большинство прогрессивного человечества, оно прекрасно понимает, что шансов на победу у Брайтона нет. И, скорее всего, матч закончится в ничью, через что мы получим 4 дополнительных очка.
Я уверен, что горячие парни из Южного Брайтона, они опровергнут, так сказать, стереотипы и сделают гостей. Соответственно, 4 очка будут, конечно же, у Нострадамуса.
А вот в следующем туре Брайтон едет в Манчестер Юнайтед. У вас там стоит что-нибудь, коэффициентик какой-нибудь на Брайтон, нет?
Нет. Нет,
и не
забьет он Брайтон.
А где у вас коэффициент 2-то стоит?
Тоже на юге.
Тоже на юге.
Саутгемптон играет с Эвертоном.
Ну, кстати. У нас тут стоит неожиданный результат.
Без коэффициента.
Ну, естественно, да.
Значит, что можно сказать? Ну, коэффициент 2, и хозяева забьют 2.
Нет.
Вот. А гости, ну, по, так сказать...
Ну, один.
Манизму, да, все-таки один отыграют, да. Но на больше...
Я понял. У нас стоит ровно наоборот. У нас Саутгемптон дома проиграет аутсайдеру со счетом 1-2. Хотя Саутгемптон сам тоже, в общем, недалек. Но так, да, такой не совсем явный прогноз.
А вот... Вы настаиваете на начале взлета Эвертона.
Ну, да, наверное. А вот Сток, который сегодня не проиграет в Брайтоне, он поедет в следующую игру тоже играть в гости в Кристал Пэлас.
У нас там троечка коэффициент.
К сожалению, ваша троечка жива, я уверен. Я не сомневаюсь просто ни одной секунды.
Что, у вас там счет 6-6?
Ну, примерно. У нас там счет 0-2 в пользу гостей.
А у нас 0-1 в пользу гостей.
Да ладно.
Да?
А что это у вас? Кристал Пэлас вообще должен рвать и метать.
вы почикали наш, почти почикали нашу троечку. Тем не менее, я уверен, что с минимальным преимуществом Кристал Пэлас все-таки проиграет.
Это не считается за чиканье. Странно. Ну ладно. Центральный матч тура у вас охвачен?
Ну, смотря что понимать под центральным.
Ну, Ньюкасл Уотфорд, естественно.
Нет, Ньюкасл Уотфорд нас не охвачен. Вообще мы так очень скромно в этом туре.
А проходной... обошлись круг. Я понял. То есть проходной матч Ливерпуль-Челси у вас без коэффициента, естественно.
Без коэффициента, да.
А у нас там три.
Три?
Коэффициент стоит. Так,
и на кого?
На гостей, которые выиграют со счетом 3-2.
Ну, почти мы почикали вашу троечку.
2-2, что ли?
2-1 в пользу гостей.
А, то есть в Ливерпуль никто не верит? Вот. Как же? Более... А как же Юрген Клопп? Как же?
Салах разыгрался, который у меня в команде.
Мо Салах.
Почему-то тем не... Нет, ну, один гол он забьет, а Челси забьет.
Салах, да. Естественно, да?
Ну, да, да.
Либо гол забьет Салах, какой игрок.
Вот, что там у нас? Наша четверочка опять в Лондоне.
Да ладно, на Уэмбли, что ли?
Там Вест Хэм, нет,
на
Вест Хэм.
На Олимпийском стадионе.
На Олимпийском, да.
Вест Хэма новый тренер, Дэвид Мойс, который уже первую игру проиграл. Вот, и уже там в фаворитах, вы знаете, да, на увольнение уже. Уже
сразу.
После одной игры, да.
Угу, то есть вышел через заднюю дверь и на следующей остановке вышел через переднюю.
Ну, примерно, да. Думаю, наоборот. Зашел через перед, а вышел уже. И у нас там прогноз примерно такой же, да. Называется «Моец на выход».
Потому что у вас нет такого гуманизма. Позитивного гуманизма.
Гуманизм, да. Это понятно.
То есть вы ставите на гостей там?
Да, у нас 3-1 в пользу Лестера там счет.
Очень хорошо, мы разойдемся, как в море корабли, потому что наша четверочка, из уважения к Дэвиду, так. На Вест Хэм, 2-1 в пользу хозяев.
Вау. Вау.
Да. Он проведет комсомольское собрание вот, и поставит ребятам на вид.
Как-то. Ну и они сразу побегут, естественно.
Да. Причем в нужную сторону.
Ну, естественно. Вместе с мячом и занесут его в ворота 2 раза, я понял. А в центральном матче тура у нас стоит коэффициент 4. Я не случайно спросил, нет ли у вас там коэффициента. И счет у нас, в общем, мягко говоря, неожиданный. В матче Ньюкасл-Уотфорд будет зафиксирована ничья 0-0.
Но мы были близки к тому, чтобы почикать и вашу четверочку.
Так.
Вот. Но у нас там 1-1. Люди придут на стадион, они должны увидеть голы, вы же знаете.
Из соображения общего гуманизма, да?
Да.
Я понял. Складывается впечатление, что у вас чикалка не доросла все-таки. Она такая приличного размера, конечно, но не доросла еще.
Она чикает, но немножко не дочикивает, вот так я бы сказал.
Ну, как-то, да. Так, ну, ваш коэффициент 4-то мы поняли. А пятерочка у вас где сейчас, я чувствую, дочикаемся оба.
Вот, у вас центральный матч был у Ньюкасл-Уотфорд, а да. У нас центральный матч с пятерочкой немножко другой.
Угу.
Мы едем в Уэльс.
О, нет, нет, нет.
И там проводим наш центральный матч, где и ставим пятерочку.
Так, значит, у нас тоже там свежий результат.
У вас там свежий, а у нас пятерочка.
Так.
Хозяева забьют один мяч.
Нет, хозяева не забьют.
А гости забьют 2.
Гости забьют 1, да.
Так, ну, опять мы близки.
Да, чикалка опять не достала.
Вот. Потому что чикалка нас не достала, но очень близко.
Есть волнение в том, что на 5-м коэффициенте нас все-таки чикнут уже. Потому что коэффициент 5 у нас, я бы сказал, на самом предсказуемом результате в этом туре, если вообще это слово применимо к матчам английского чемпионата. Матч Бернли-Арсенал. С каким счетом должен закончиться, вы как думаете?
Ну, я могу назвать наш счет.
Ну.
Вот. Но у нас в матче Бернли-Арсенал хозяева не забьют.
А, нет. И здесь не получилось. А гости забьют, видимо.
1.
У нас ничья 1-1 с коэффициентом 5. В общем, я думаю, что у букмекеров это будет самый популярный результат. Хотя, я не смотрел, честно говоря, что дают букмекеры на матч Бернли-Арсенал, но цифры 1-1 на табло у меня прямо вот...
Вот перед глазами, да?
Да. Да. И даже вещего сна не надо. Так что у вас стоит в матче Ньюкасл, Брайтон-Манчестер Юнайтед, где Брайтон 0 забьет? Сколько забьет Манчестер? Штук 5?
Нет, ну не столько много, но...
Трешечку отгрузит.
Трешечку уложить должен.
А Тоттенхэм Вестбром еще сколько отгрузит оставшемуся без Пулиса?
Ну, конечно, слишком предсказуемо было бы какие-то большие счета. Нет.
Тут 1-0?
Скромная победа 2-1.
А Хаддерсфилд ляжет Манчестер Сити со счетом 0-3.
0-2.
Слушайте, ни одного совпадения у нас нет вообще. Ни
это
одного.
Хорошо?
Ни одного. Тот удивительный тур, где никто никого... Как это? Два секатора кидались друг на друга, но не смогли перекусить.
Да, да. Ну, тут уже понятно будет, Нострадамус, значит, вырвется из ваших объятий.
Его никто обнимать не собирается. Его только если повязать собираются и отлупить чем-нибудь из спортивного инвентаря.
И уйдет в очередной отрыв. Красивый, к которому, собственно, мы все уже привыкли.
Ну, хорошо. Дальше у нас богатая программа. У нас туры, там по два тура в неделю будет. Там много будет историй. Это у нас последний такой разминочный.
Это уже будет практически космос. В смысле, Нострадамус уже уйдет в космос куда-то.
В космос уже, да, уходит?
Да. Поэтому... так сказать, можно сказать, что вот последний раз его видите где-то вблизи, а дальше будет уже только телескоп,
хвост от кометы, группа. Да?
Да, да.
Ну хорошо, придется идти за телескопом, а что делать? Тем более сейчас времени темного много, это светлое вообще уже перестало, не успеешь там приехать на работу темно, уехать с работы темно. Все, в общем, если днем куда-то выехал, то только там свет и увидел.
Mm-hmm.
Последний месяц нам остался этих мучений, зато будет много матчей. Хорошо, Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, на этом, как вы уже догадались, очередной Арсенал подкаст заканчивается. С вами, как обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем по-прежнему только мы.